Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. И сегодня, 8 мая, во всем мире отмечается Всемирный день борьбы против рака яичников. Такое тяжелое заболевание, которое, насколько я понимаю, по крайней мере, на ранних стадиях толком никак не дает о себе знать. Но, в общем-то, подробнее о нем, о том, как его диагностировать, как с ним бороться, можно ли с ним бороться в конце концов, и насколько распространена эта проблема в Кыргызстане, поговорим сегодня с заведующим кафедрой онкологии, гематологии, лучевой диагностики и терапии Кыргызского государственного медицинского института повышения и переквалификации кадров Алмазом Бишимбаевым. Алмаз Мукашевич, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Ну, давайте, наверное, начнем с того вообще, с чего мы вдруг решили разговаривать на эту тему. Насколько рак яичников это распространенная проблема в Кыргызстане? Обычно мы, когда говорим о раке у женщин, это рак шейки матки или там маммологические всякие вещи. Вот рак яичников, насколько вообще это серьезно?
Да, как вы правильно отметили, среди структуры женской заболеваемости по онкологии на первом месте у нас стоит рак молочной железы, на втором стоит, конечно, рак шейки матки, и рак яичников, рак тела матки, соответственно, занимают третье-четвертое место среди женщин.
Угу.
Ну, как вы вначале сказали, к сожалению, рак яичников – это такое заболевание, которое не имеет специфичных ранних симптомов.
Угу.
Специфичные симптомы – это те симптомы, проявляются, которые только при определенном виде заболевания. К сожалению, рак яичников не имеет таких симптомов, поэтому зачастую рак яичников маскируется под другие заболевания. И одна из причин того, что к нам приходят запущенные пациенты в запущенных стадиях, те, что пациенты лечатся у других специалистов. У гастроэнтерологов, у терапевтов могут лечиться, потому что те жалобы, которые предъявляют, они для рака яичников ну, не специфичны, не похожи, и могут маскироваться другими заболеваниями. Поэтому достаточно большое количество пациентов, которые к нам приходят, как бы приходят уже как бы после того, как длительно лечились у других специалистов. Естественно, время проходит очень много. И, следовательно, пациенты к нам поступают уже в довольно-таки запущенных стадиях заболевания.
А вот вы сказали, что жалобы вроде бы не специфичные, но среди них какие встречаются жалобы, чтобы примерно хотя бы понимать?
Зачастую пациент раком яичников жалуется на наличие какого-то образования, либо на наличие какой-то либо опухоли в брюшной полости. Может быть дискомфорт, может быть болезненность в области малотаза либо брюшной полости. В основном жалобы связаны с тем, что опухоль большая и давит на соседние органы, нарушая их функции. И, следовательно, на это уже предъявляет жалобу, там, мочевой пузырь болит, живот болит, кишечник болит, непроходимость может быть. Но, как я, видите, я говорю симптомы, которые могут встречаться и при банальной, там, отравлении, да,
угу.
При гастрите. Точно такие же симптомы, поэтому, к сожалению, вот про специфичность мы говорить не можем.
Но врачи должны как-то заподозрить эту ситуацию? Или как его вообще диагностировать? То есть, ну, например, у человека подозревают, ну, пускай там какой-нибудь гастрит. Его же все равно отправят на УЗИ органов брюшной полости, и все равно как-нибудь там можно заметить или нет?
Да, как вы правильно отметили, у нас есть стандарт обследования любого пациента. И ультразвуковое обследование сейчас входит в стандарт практически любого вида заболевания. Но, к сожалению, получается так, что, как правило, специалист обследует свой орган, забывая при этом соседний, и зачастую получается так, что он лечит свое только заболевание, при этом так широко не осматривает пациент, как совокупность других симптомов. Поэтому я бы хотел призвать к тому, чтобы, если пациент все-таки приходит к врачу с какими-то проблемами, не зацикливаться лишь на своей проблеме, а полностью комплексно обследоваться. И тогда, естественно, ситуация в стране с онкологическим заболеванием будет несколько выравниваться.
Ну да, просто вот этот вот полный чекап, там комплексное обследование, это ведь очень дорого. Не каждый себе человек может позволить.
Ну, скажем так, на данном этапе это не так уж и дорого. Скажем, провести ультразвуковое обследование полностью всего организма не требуется, потому что у нас для каждого возраста и для пола есть, так сказать, органы мишени. Скажем, для женщин это молочная железа и гинекология, соответственно, когда женщине больше 30, она ежегодно должна уже хотя бы как минимум один раз обследоваться. У мужчин, естественно, другие проблемы. Это желудок, легкие, колоректальная область и простата. Mm-hmm. Если только эти органы обследуют, ну, как есть же такая поговорка, что чаще встречается, чаще бывает. Поэтому нужно обследовать то, что чаще заболеваемость, насколько у нас в Кыргызстане выше, те и органы обследовать.
Ну да, если пришел человек, говорит, болит живот, ну на всякий случай проверь там и по-женски, да, мало ли что.
Естественно, да.
Может быть, оно там на самом деле встретится. Насколько это молодое заболевание? Потому что чаще всего говорят, что рак – это болезнь уже людей, ну, в возрасте, скажем так.
Ну, я хотел бы здесь отметить, что рак яичников на самом деле очень гормон-зависим. Она у нас проявляется в основном тогда, когда уже гормональный фон несколько снижается. Следовательно, это женщины старше 50 лет, у которых какие-то уже гормональные проблемы начинаются в виде климакса, либо других проявлений. Рак яичников для молодых женщин, ну, встречается, конечно, но крайне редко. Женщин молодого возраста более характерна рак шейки матки. Поэтому уникальность этого опухоли состоит, во-первых, в том, что рак яичник у нас гормон-зависимая опухоль, во-вторых, в том, что там очень большое разнообразие гистологических структур. И, к сожалению, лечение у всех разное. Поэтому...
Вот об этом поподробнее, если можно, расскажите, что такое разнообразие гистологических структур, что это вообще, как это происходит?
Да, дело в том, что у нас есть несколько зачатков, из которых развиваются все органы. И, следовательно, из этих органов, если рак возникает, он начинает расти. Да? Для каждого органа есть гистологические структуры, это тип опухоли, который более характерен, который встречается очень часто, да? 70-80%, и мы, по крайней мере, знаем, как это лечить. При раке яичники тут диаметрально совсем другое. Дело в том, что яичник содержит все зачатки, и там может возникнуть теоретически любая гистологическая структура. Потому что даже если сравнивать с гистологическими типами других любых органов, рак яичников, он очень разнообразный. Там гистологическая классификация, которая нам помогает, она очень обширная, и до сих пор она каждый раз пересматривается. Единого мнения у онкологов, по сути, нету, да, до сих пор.
Угу.
Потому что пересмотр идет каждые там, 2-3 года. Появляются какие-то новые формы уходят, появляются новые типы. И, к сожалению, как я раньше говорил, лечение у всех разное. Поэтому из-за того, что видов рака яичников очень много, нам нужно обладать очень большим диапазоном лечебных манипуляций. А мы, получается, лечим как, ну, банальный рак яичников. Хотя должно учитываться очень много факторов. Помимо того, что определяется гистологический тип, нужно учитывать, как я говорю, гормональную зависимость. Да? Это опухоли к лечению. Потому что это нам дает дополнительные, так сказать, дополнительный потенциал для более масштабного лечения. Такого, как, скажем, гормональное лечение, да. Есть еще и генетические факторы, конечно, при раке яичников. Но вот, к сожалению, у нас в Кыргызстане он достаточно, так сказать, в зачаточном состоянии. Потому что мы вынуждены зачастую какие-то анализы отправлять и за рубеж для того, чтобы поставить диагноз. И при раке яичников есть такой еще диагноз – пограничная опухоль. Это когда вроде бы рак есть, но при этом он не совсем, как сказать, рак.
Метастазов не дает?
Не то, что метастазов. Он находится между доброкачественной тканью и злокачественной тканью.
Ага.
И там, что интересно, по какому сценарию пойдет, он непонятно, да?
Угу.
Достаточно часто с этим сейчас сталкиваюсь, что там особенность лечения в том, что если пограничная опухоль, как правило, она не реагирует на лечение, которое помогло при злокачественной опухоли. Угу. Но при этом она может и давать и метастазы, может и дальше расти.
Угу.
Поэтому я же говорю, да, она очень, так сказать, очень
коварная.
Интересная.
Угу.
Своеобразная опухоль. Но в Кыргызстане с этой у нас как бы общемировые тенденции. Я бы не сказал, что у нас все плохо, да, насчет рака яичников. Лечится достаточно успешно, но, опять же, мы сталкиваемся с пациентами, которые приходят к нам в слишком запущенных стадиях заболевания. Естественно, у нас в этот момент потенциал меньше лечения, и результаты не очень хорошие.
А лечение в чем состоит? Там лучевая терапия, я не знаю, химиотерапия, или просто вырезаем яичник, и проблема будет решена?
Нет. Во-первых, перед тем, как начать лечение, врач-онколог должен найти несколько ответов. Во-первых, рак есть или нету. Во-вторых, какая гистологическая структура именно рака яичников, стадийность, от этого очень много зависит. И после этого уже можно прогнозировать какую-то тактику лечения. Как я говорил, из-за того, что гистологических типов очень много, тактика лечения у них совершенно разная. Есть и вариации, когда химиотерапия, потом операция, потом последующая химиотерапия. Есть у нас вариации, когда только химиотерапия. Есть вариация операция, потом химиотерапия, есть только операция. Ну, я же говорю, здесь сочетание вот этих различных методов может быть достаточно большое.
А что касается препаратов, необходимых для проведения химиотерапии и так далее, у нас в стране этого достаточно? Или нам приходится все-таки пациентам покупать лекарства откуда-то из-за рубежа?
Дело в том, что при раке яичников у нас применяется в основном базовая химиотерапия. В Кыргызстане все это есть. Угу. И по большому счету Национальный центр онкологии этим пациентов обеспечивает. Однако, хотелось бы подчеркнуть, что из-за наличия, как я говорил, разных гистологических типов, иногда получается так, что нам нужно лекарство, которого у нас нету. Но здесь чисто экономическая составляющая, потому что фармфирмы или, скажем, какие-то другие сторонние организации не будут завозить какой-то препарат, если на него нет спроса.
Ага.
А если, скажем, такой встречается пациент у нас там 1, 2, 3, 4 в год, естественно, тут экономически невыгодно. И такие пациенты, к сожалению, вынуждены заказывать свои препараты уже за рубежом. Но еще раз подчеркну, что для базовой химиотерапии при раке яичников препараты в Кыргызстане есть.
А они обеспечиваются государством? То есть для человека они бесплатные или человек платит? Я вот там не очень понимаю, как вообще у нас лечение онкологии происходит.
Дело в том, что у нас в онкологии дается план на один год, по которому закупается основная часть базовых препаратов, которые пациентам потом бесплатно выдаются.
Угу.
Но опять же, повторюсь, если есть какие-то особенности, то, естественно, приходится пациенту самому покупать.
Угу. А как мы понимаем, что это такая гистологическая структура у этого рака или другая гистологическая структура? Надо брать биопсию?
Надо брать биопсию, это обычно. Тут тоже вариаций очень много. Зачастую к нам пациенты приходят после операции или каких-то лечебных манипуляций в других лечебных учреждениях. Когда, скажем, либо посрочно, либо в плановом порядке поступается с каким-то новообразованием, либо кистой яичников, там открывают, видят, что что-то не то, берут биопсию, после того, как диагноз установится, отправляются к нам. На базе Национального онкологического центра есть своя лаборатория гистологии, которая по готовым препаратам уже ставит диагноз. Угу. Если какие-то вопросы остаются, естественно, мы консультируемся с другими организациями, ну, за рубежом, и выставляется диагноз.
Угу. За рубежом вы консультируетесь?
Да.
Как вообще выстроена эта система взаимодействия, взаимосотрудничества, с кем?
Дело в том, что у нас есть ряд договоров. Это, как вы знаете, есть крупнейшая клиника в России, Национальный онкологический научный центр имени Блохина. С ним есть меморандум, трехсторонний договор, по которому у нас в рамках этого есть сотрудничество. И недавно Национальный центр онкологии заключил меморандум научно-медицинским исследовательским центром онкологии имени Петрова в Питере.
Угу.
Где достаточно очень хорошая такая гистологическая лаборатория, которую заведует академик Российской академии наук. И вот тоже с ними консультируемся.
Ну и получается, то есть, просто смотрите, я, понятно, что не профессионал, не медик, и, как я, по крайней мере, слышала, что когда, к примеру, случается рак, ну вот, например, матки, да, или там в брюшной полости где-то он находится. Так иногда бывает, что во время операции, когда хирурги хотят извлечь этот орган, его немножко повреждают, и если даже там одна раковая клетка, один метастаз, ну, грубо говоря, выпадет, да, или если вскрыть вот эту опухоль, и она попадает в брюшину, то оно там разрастется, и рак будет только прогрессировать. А если мы берем биопсию, биопсию мы же протыкаем эту опухоль, получается, и клетки из нее вытаскиваем. Насколько это вообще опасно тем, что мы эти метастазы просто выпустим на волю и сделаем так, что рак еще и распространяться начнет?
Ну, во-первых, хотелось бы отметить, что при лечении вообще рака в любого у нас есть принцип индивидуальности. Дело в том, что каждый случай у нас рассматривается индивидуально. Это раз. Во-вторых, биопсия нам нужна для того, чтобы поставить диагноз. Но, как вы правильно отметили, иногда бывает так, что, скажем, были исследования при раке яичников, что если пациентка пришла к нам с другого лечебного учреждения, у которой при первой операции во время, ну, рака яичников, например, произошла киста либо кровотечение, да, то у нее впоследствии результаты несколько хуже, если бы, скажем, полностью удалили бы.
Угу.
В этом тоже есть разумное звено. Однако бывают ситуации, когда приходится брать только биопсию. Особенно если, скажем, пациентка оперируется в непрофильном учреждении. Да? Было тоже исследование, и оказалось то, что если не соблюдаются принципы онкологической хирургической настороженности, которые обладают, к сожалению, только онкологи, но не хирурги, то результаты будут хуже. И там вилка может доходить до 60%. Дело в том, что поэтому я сторонник того, что онкология должна заниматься только онкологией. Если пациент поступает в непрофильное учреждение, чем делать операцию, которая заведомо будет нерадикальна, лучше взять биопсию и отправить к онкологу.
Ну и не заниматься тем, чего не умеете, да, грубо говоря. Еще хотела такой вопрос задать. Насколько я знаю, вообще кисты яичников – это очень распространенная история. И среди молодых девушек совсем, и среди нерожавших. Это звучит страшно, что там в яичнике какая-то киста, и, может быть, она там может повредить там потом репродуктивные функции. На самом деле, чаще всего ничего не вредит. Ну, девушки беременеют, все нормально, но звучит страшно. Вообще, насколько киста, которая находится в яичнике, может переродиться потом в какую-то онкологию, во что-то злокачественное? Или это совсем разные вещи, и путать их нельзя?
Ну, скажем так, киста яичников не является у нас предраковым заболеванием. Угу. Однако это есть фоновое заболевание, на фоне которого какой-то процент всегда может перерасти в рак. Поэтому если у пациентки есть киста яичников, это уже показание к тому, чтобы она более тщательно обследовалась.
Ага.
Это раз. Во-вторых, киста кистей рознь. Дело в том, что иногда мы изначально видим какие-то признаки, которые нам не нравятся, скажем, солидный компонент, либо пристеночное разрастание. Тогда, конечно, это уже показание к тому, что проконсультировал онкогинеколог. Если простая серозная киста, размеры небольшие, либо фолликулярная киста, это обычное явление. Яичник функционирует, и такие кисты могут быть. Это тоже как вариант нормы. Особенно фолликулярная киста – это вообще киста, которая при месячных появляется, во время послемесячных сама уходит. Поэтому, я же говорю, киста кисти рознь.
Угу.
Поэтому лучше обращаться к профессионалу, который отдифференцирует. Поэтому сразу говорить, что вот киста и будет рак – это не совсем правильно.
Но вырезать тоже не обязательно, да, кисты? Надо просто проконсультироваться с профильными специалистами.
Да, лучше проконсультироваться, потому что зачастую сталкиваешься с ситуациями, когда при кисте, как вы отметили, можно которую не трогать, делать операцию.
А это все равно риски, это все равно...
Ну, во-первых, операция ради операции, во-вторых, как бы ситуация от этого особо не изменилась.
Угу. Ну и киста, соответственно, может снова потом образоваться.
Вы должны понимать еще такую вещь, что любое воздействие на яичник, которая сопровождается тем, что часть яичника удаляется, она снижает овариальный резерв девушки. Чем меньше яичник, тем меньше возможности иметь детей.
Ага.
Есть же выражение «овариальный резерв».
Угу.
Насколько плодовита женщина. Если яичник каждый раз ее поотрезать по чуть-чуть, тогда, естественно, будет меньше возможности забеременеть.
Ну, а киста, если она там какая-то легкая, если вас проконсультировали, то можно, в принципе, из-за этого сильно не мучиться. Еще один момент. Вы сказали, что... Опухоль яичника, она очень гормонозависимая, да, и случается чаще всего, когда уже с гормонами все становится хуже. Но сейчас многие женщины, современные, продвинутые, стараются этот климакс отодвинуть, или, по крайней мере, сделать так, чтобы он проходил менее болезненно и менее сложно, и принимают гормональные препараты. Можно ли сказать, что если начинать вот такую гормональную профилактику, ну, там, коки те же самые, например, принимать, то ты можешь снизить вероятность того, что такой рак может возникнуть?
Ну, скажем так, исследований об этом нету, что принятие гормонов в качестве гормон-заместительной терапии как бы снижает риск заболевания. Но также и в противоположность можно сказать, что принятие этих гормонов не повышает общую частоту заболеваемости, потому что, в принципе, у заместительной гормональной терапии цели другие. Для того, чтобы, как вы отметили, снизить такие проявления климактерического периода. А вот зависимость насчет рака яичников, ну, как бы четкой границы и исследований об этом нету. Конечно, многие заявляют о том, что заместительная гормонотерапия ведет к тому, что, как вы отметили, снижается риск заболевания. Но я бы не стал бы так оптимистично об этом говорить, потому что, как правило, если анализировать, всегда у пациентов, которые заболели раком яичника, имеются какие-то гормональные проблемы. Ну, и после этого уже могут возникнуть наши заболевания.
Ну, то есть проблемы с гормонами, нужно в любом случае все время быть настороже и проверять на различные виды потенциальной, скажем так, онкологии. Еще такой вопрос. Многие сейчас говорят, что рак молодеет, что все чаще там молодых людей начинают страдать онкологическими заболеваниями, в том числе из-за нашей атмосферы. Дышим, чем попало, да, особенно в Бишкеке, так это же вообще одище какое-то, начиная с конца осени, заканчивая началом весны. Различные там факторы, то, что там климат меняется, солнечная радиация и прочее. Вы наблюдаете, что, например, в разных регионах Кыргызстана ситуация с конкретно этим заболеванием, раком яичников, разное, что там больше обращаются люди из крупных городов или наоборот?
Естественно, у нас, когда проводятся исследования, у нас есть разные цифры по разным регионам. Тут в основном зависит, именно ситуация рака яичников, зависит от фертильности, кто сколько рожает. Да, чем чаще женщина рожает, тем у нее риск заболеть раком яичников меньше. Но, опять же, тут такая вилка, что чем чаще рожать, тем больше вероятность заболеть раком шейки матки.
Угу.
Поэтому идеальную форму, так сказать, никто не выведет.
Да, вот только хотела вас приостановить. Да.
Дело в том, что развитые страны мало рожают, у них рак шейки матки как бы идет на спад, но при этом рак тела матки у них увеличивается.
Ага.
Потому что...
Не используется орган, да, грубо говоря?
У нас, скажем, заболеваемость шейки, она остается высокой за счет фертильности, но рак тела матки у нас как бы на третьем-четвертом месте только.
Угу.
Рак яичников, здесь несколько другие у нас факторы развития, как я говорю, в основном гормональные. Но гормональные проблемы, к сожалению, повсеместно есть, поэтому в той или иных цифрах, но они везде встречаются.
В общем-то, наверное, напоследок хотелось бы задать вопрос о том, можно ли устроить себе профилактику этого заболевания? Всегда хочется ведь, как-то, знаете, соломки подстелить, особенно если дело касается онкологии какой-то. Помимо того, что нужно правильно питаться и хорошо спать, что еще можно сделать?
Правильный образ жизни, пить, не курить, самое главное, потому что, как показывают многие исследования, курение влияет не только на заболевание рака легкого, но и на все остальные раки тоже. Использовать поменьше канцерогенов. Это жареную пищу, какие-то острые соусы, вот эти всякие химические препараты. Ну, в основном все факторы ЗОЖ, это здоровое питание, они применимы к онкологии. Конечно, вам никто не даст гарантии, что соблюдая все эти факторы, вы не заболеете, потому что в онкологии есть еще генетический фактор, когда семейная предрасположенность есть. Но соблюдая правила ЗОЖ, я думаю, что можно намного снизить частоту проявление и появление онкологических заболеваний.
А что касается конкретно рака яичников, вообще насколько часто нужно проверяться, насколько часто нужно просить своего гинеколога, чтобы не просто осмотр провели, а там УЗИ еще на всякий случай сделали?
Старше 30 обычно, это уже раз в год надо проверяться у гинеколога, следовательно, с комплексным обследованием.
С комплексным обследованием.
Да.
Ну, будем надеяться, да, что нас услышали, хотя на самом деле вы... не первый человек, и всегда, когда мы говорим о каких-либо раковых заболеваниях, к нам приходят и рассказывают, что люди в большинстве случаев обращаются тогда, когда уже рак на горе свистнет, грубо говоря, когда уже это скрывать невозможно и не заметить невозможно, когда уже совсем запущенная стадия. К сожалению, так, но будем надеяться, что ситуация со временем будет меняться. Я напомню, что 8 мая отмечается Всемирный день борьбы с раком яичников, как сказал наш уважаемый доктор. Единственным способом профилактики остается здоровый образ жизни, и то это не гарантирует на 100%. Лучше проверяться каждый год, хотя бы делать УЗИ всех женских, скажем так, половых органов, для того, чтобы быть уверенным в том, что если даже он возникнет на ранней стадии, его можно будет вылечить, купировать. И...
Да, кстати, хотелось бы отметить, что рак яичников относится к относительно управляемым опухолям. Я объясню, что это такое. Химиотерапия хорошо лечит.
Угу.
Рак яичников, нежели несколько другие заболевания. Поэтому это особенность именно рака яичников. Ранние стадии заболевания достаточно хорошо лечатся. У нас там выживаемость 80-90%.
Ух ты!
Это люди должны знать, почему и говорят, что ранняя выявляемость – это ключ к успеху. Результаты хорошие. Но, к сожалению, люди слышат в основном про запущенные стадии заболевания.
Угу.
Хотя вот я хотел бы даже сказать... Несколько у меня такая гордость, да, что у меня есть две пациентки, у которых были заболевания яичников. Я думаю, что они слышат сейчас нас. У которых после проведенной операции с сохранением репродуктивной функции, после нашего лечения, они родили детей спокойно.
Ну, это правда гордость для врача, конечно. И радость, конечно.
Единственное, там девочки родились.
Что значит единственное? Прекрасно, что девочки родились.
Хотели мальчиков.
Ну, знаете ли, человек предполагает, Бог располагает. Так что да, здесь уж такое, радоваться нужно просто тому, что родился малыш. Спасибо вам большое. Еще раз призываем всех вовремя обследоваться, стараться следить за своим здоровьем, ну... Просто потому, что даже если денег на эти обследования жалко, нужно понимать, что лечение потом станет значительно дороже, если вдруг что-то запустить. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был заведующий кафедрой онкологии, гематологии, лучевой диагностики и терапии Кыргызского государственного медицинского института повышения и переквалификации кадров Алмаз Бишимбаев. Алмаз Мукашевич, рады были познакомиться. Спасибо большое за беседу.
Спасибо вам за интервью.